Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Гул политического языка. В смысле эссе Ролана Барта, что надо услышать изъятость смысла. Вот в этом таком немножко сложном контексте мы сегодня попробуем говорить о том, что мы слышим, видим, чувствуем и понимаем под актуальной политикой и актуальной аналитикой. Вот слов много всяких за последний месяц. Народный фронт, народное ополчение. К тандему привыкли. За правым делом теперь новый человек. В общем, оживление есть, а ощущение проекта будущего нет. А вот обо всем об этом мы будем сегодня с вами разговаривать и анализировать весь этот процесс, вязкий довольно. Будет вместе со мной, с нами политолог Лилия Шевцова. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И вы можете присоединяться к нашему разговору, задавать вопросы, смс-сообщения посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот, чтобы добавить такой какофонии из событий и слов, перечислю, да, взрывающиеся арсеналы уже вот на неделе по два, то в Башкирии, то в Удмуртии, и Сколково. Фольклорные встречи президента в деревне и сегодняшний призыв докладывать о потёмкинских деревнях общественной палате народного населения. И тут же смех учителей на их встрече с премьером. Абсолютный цинизм думцев, явленный в блоге молодого студента-практиканта, которому депутат Марков в эфире Центрального телевидения в воскресенье, глядя в глаза и на фотографии, которые ему показали, парень снял там, как депутаты разглядывают красоток в интернете между нажиманием на кнопки. А Марков говорит, что он это плохо видит. Ну, или вообще он просто плохо видит, потому что очков нет. Вот все это на фоне открытия Народного фронта, создания ополчения, с другой стороны, хотя в стране вроде не осадное положение. По-вашему, какой рождается сценарий из всего из этого? Не в смысле того, кто будет, а в смысле слов и идеологии.
Ань, как вы загнули-то сегодня, а? Ну, да, сегодня же вы будете теоретиком, а я тогда...
Нет,
вы начали со структуралистом, и вы меня немножко даже загнали в угол. Я, знаете, я сейчас вот вспоминаю, кого я из структуралистов помню.
Ну, Барта-то знаете.
Вот, а может быть, еще кого-то вспомню. Метафора очень интересная, действительно, завораживающая и очень, скажем так, внушающее депрессивное настроение. Если вы мне позволите, я попытаюсь вашу метафору представить в виде, ну, скажем так, обыденного зрелища. Все мы сидим в театре, вы сами представили этот образ, и меня толкнули в этом направлении. Вот мы сидим в театре, мы с вами сидим, очевидно, в массовке, в аудитории, не на первых рядах, но, возможно, и не на задних. Так, смотрим на сцену. А на сцене который год? 12 лет подряд. Все те же лица, все тот же основной актер, который одновременно является директором театра, финансистом, режиссером и сценаристом. И лицо которого, не хочу сказать грубо, осточертело даже первым рядам, самыми дорогими билетами. И они-то сами на сцене, все остальные, которые за ним, вот у него еще за спиной маленькая массовочка, тоже понимают реакцию зала. Но зал-то нужно еще удержать какое-то время, чтобы, по крайней мере, не выскочили или не разбомбили сцену. И вот поэтому один актер поет арию Риголетто, вот вам уже кто там, Жириновский, либо «Правое дело». Хор девочек, похожих на престарелых тату в белых фартучках, с надписью «Отличницы» на другом крае сцены. То есть мы все встали в очередь в одно окошечко. Там выдают членские билеты, и написано «Фронт». Можем еще найти знакомые лица? Одновременно бегает известный визажист, то ли женщина, то ли мужчина, пудрит, одевает новые парики, но мы-то знаем, кто есть кто, и даже по росту. Вы представьте, великана 2 метра 5, а остальные проскакивают между ног у этого Гулливера. Ну, в общем, вы меня как-то толкаете на достаточно рискованные, так сказать, аналогии либо метафоры. Самое главное – это следующее. Идет какой-то акт, возможно, третий акт пьесы, которая называется «Потёмкинская деревня». Но каждый раз название пьесы, в общем-то, меняется.
Мы с вами даже ничего не придумаем. Это ведь все слова-то, они вот в жизни.
Вот, но слова... Раньше они пели, воспроизводили куплеты, может быть, веря в то, что они поют. И слова, может быть, что-то означали. Сейчас-то и для них эти слова ничего не означают. Я не думаю, что для Сергея Маркова эти слова что-то означают. Они, в общем, достаточно неглупые люди. Схватили Бога за бороду, но понимают. Это, так сказать, борода отрывается. Но самое главное, отбросим эту метафору, самое главное – это в следующем. Вы упомянули взрывы. Вы упомянули и другие драматические вещи. Этот ряд драматических вещей. Отбросим Сколково. Сколково – это уже такой поверхностный макияж.
То есть тоже потёмкинское?
Вам об этом не рассказали еще?
Нет, просто
мы можем поговорить о Сколково. Давайте о первом ряде. Вот драматические явления, где, в общем-то, и смеяться не хочется. Люди погибают. Я посмотрела на приблизительный перечень трагедий, ведь, собственно, у нас где-то раз 15, больше 10 раз уже были массовые взрывы захоронений, хотела сказать, захоронений. То есть вот этих кладбищ боеприпасов.
Нет, и не только кладбищ.
И вспомните Уральск, 2009 год. Это город стоял практически, но чрезвычайное положение было введено, но город стоял на грани возможной гибели. Ведь там же еще есть и химические хранилища. И все это приводит к очень печальному выводу. Мы с вами люди, мы любим переходить от частности к общему, если вы позволите, к выводу о том, что государство в лице определенных элементов этого государства, но в данном случае мы имеем дело с армией, которая пытается утилизовать свои боеприпасы, которых огромное множество, и которые не нужны. Вот это государство, оно не только не выполняет свою основную необходимую функцию обеспечения нашей с вами цивилизованной жизни и обеспечение нашей с вами личной безопасности. Это элементарная функция любого нормального цивилизованного государства. А мы все же страна, член Совета Европы, член Совета Безопасности, ОБСЕ и так далее. Мы считаем себя цивилизованными. Так вот, это государство не выполняет элементарной нормальной функции обеспечения личной безопасности своих граждан. Более того, государство в лице ее вот этой армии, которая не может свои элементарные функции выполнять, становится угрозой. Государство как фактор риска. Вот какой вывод я делаю из вашей метафоры. Полицейский – фактор риска на дорогах. Чиновник, берущий взятки – фактор риска для обычного гражданина, который соприкасается с любым бюрократическим учреждением.
Что, я вас слушаю?
Вот государство – фактор риска. И никакие макияжи в виде Сколково, чего там еще перечисляли?
Фронты.
Ополчение. Это в позитивку идет,
что ли? Не знаю.
Вот.
Я вообще не понимаю.
Могут скрыть,
почему
не могут скрыть оскал фронт этого государства. Потому что с фронтом, с правым делом, имеют дело те, личная безопасность которых гарантирована этим государством.
Нет, это же тоже, это не метафора, а просто страна же не в осадном положении. Что же все ополчения собирают и фронт объявляют? С кем воевать собираются? С народом или что? С кем? Это же тоже...
Сами слова, которые вы употребляете, которые они употребляют, говорят о том, что они прекрасно понимают, что наша публика в зале уже топочет ногами. И нужна какая-то новая идея. Под Единую Россию народ голосовать не пойдет.
Не собирается.
Сейчас следовательно, нужна мобилизующая идея фронта. Все они становятся фронтовиками.
Кто? Зал тоже?
А мы, может быть, станем партизанами.
Лилия Шевцова, мы продолжим после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Заслуживает ли деятельность Владислава Суркова внимания органов правосудия? Об этом беседуем с автором расследования New Times Зоей Световой.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Лилия Шевцова сегодня гость программы «Время гостей». Микрофон Анна Качкаева. Мы так высоко замахнулись.
Вы виноваты, Аня.
Не-не-не.
Не надо провоцировать.
Нет, просто я не обещала сегодня слушателям, что мы будем такой вот мостик прокладывать от дневного эфира к вечернему, но получилось. Мы говорили с Сашей Архангельским о его премьерной картине «Белинский», которая сегодня пойдет. И просто там Сухоруков читает куски из переписки Белинского с Гоголем. И вот 47-й год, и мы тоже процитировали, что в России даже полицейского порядка нет, а есть только корпорация воров. Хорошо, что слово «жуликов» нет. Вот Белинский, 1847. Поэтому все, что вы говорите к разговору про театр, про партизан, про... ничего
Россия... Нет, изменилось, Аня. Я поспорю с вами, с Архангельским. В принципе, в плане воров и жуликов, наверное, не изменилось. Но изменилось нечто другое. По крайней мере, если мы сравним Россию не с прошлым веком, а за прошлым веком, а с прошлым веком. Вот воры и жулики в прошлом веке, в Советском Союзе, они, в принципе, тихо сидели в Советском Союзе и не могли убежать и дезантироваться за границу. А проблема-то сейчас, которая обостряет ситуацию и делает ее более безвыходной, вот они из этого государства, которое они коррумпировали, которое они разложили, которые они сделали фактором риска для нас, они могут спокойненько уехать. Куда? Не только в Великобританию. Куда уехала Степанова, где у читы Степановых, которые украли у государства 240 миллионов долларов в виде так называемых возвращенных налогов? Где у них там яхты, дачи и так далее? В Дубае.
На Дубае, да.
Да. Поэтому ситуация сейчас, она более лицемерна, более цинична, более драматично для нас, для общества, для которого государство является фактором риска.
Так общество, зал-то, вы говорите, топает ножками. Он как топает? Пока не очевидно топает. Где-то тоже в головах, видимо, топает.
Но мы с вами громкого топота не слышим. Но какие-то всплески эмоций можно наблюдать. Ну, посмотрите, ведь синие ведерки, которые охотятся за номерами наших, так сказать, официальных машин и за проблесковыми маячками, Чирикова, который делает антиселигер в Химках, да, тот же Навальный, который открытым текстом говорит потрясающую новость, за которую в советские времена расстреляли бы, о том, что есть центральные банки, государственные, куда приходят члены правительства, министры, там получают ежемесячно 70 тысяч долларов зарплаты, и в этих кейсах увозят эту зарплату в лимузины. И ничего не происходит. То есть, вы знаете, есть люди, которые, по крайней мере, говорят правду. И это уже сам по себе позитивный факт. И вы видите, уже посмотрели на листочек, который у меня лежит, который я сегодня сняла с левадовского сайта. И я вам обещала, что нужно разбавить нашу обычную чернуху каким-то оптимистическим моментом. И посмотрите, что левадовцы говорят.
Попробуйте.
Левадовцы говорят, что 48% россиян считают, что власть должна быть поставлена под контроль общества. Это же почти половина населения. Следовательно, половина населения понимает...
Вы думаете,
понимает,
раньше так не считали?
Посмотрите на цифры, скажем, 2000 года, 2002, даже 2004 года. Вот эта надежда на то, что Путин выведет нас из ямы. А сейчас даже люди не уверены, что Путин может сохранить целостность России. Я думаю, что народ за 12 лет не только... Он подустал от наших основных актеров на политической сцене. Народ начинает уже разглядываться, осматриваться по сторонам и думать, а где же выход? И те, кто использует идеологию фронта, они это прекрасно понимают. Сам факт введения мобилизующей милитаристской лексики – это типичная милитаристская лексика. она говорит об одном. Они там на сцене опасаются, боятся, не знают, насколько ситуация предсказуема. Самое главное, они понимают, что эта система, то, что они создали, этот спектакль, он не жизнеспособен, что рано или поздно грянет. Если у арабов государство за государством падает, а ведь арабы у нас, арабская цивилизация никогда не рассматривались как, скажем так, первопроходцы в осмыслении достоинства, прав человека и так далее. А мы как-то всегда ставили себя выше.
Они совсем не Аль-Каиду
раньше пошли.
Да,
поэтому я думаю, что у них, у этих наших актеров, сценаристов, дирижеров, там у них звоночек постоянно в голове, как вы сказали, там у них жужжит и гремит.
Ну да, это да, не заикается, потому что вот про гул-то, да, это должен быть ровненьким, а тут, видимо, заикается сейчас, заикается человек или мотор. Поэтому это испуг и боязнь. Это, кстати, у структуралистов, когда заикание или мотор сбоит, то это вот как раз нарушение равномерного шума.
А если они повторяют, одно и то же, что это?
Что структуралист? Это массовка театральная. Что это говорить, когда нечего говорить? Вот тогда и создается. А, хорошо. А как в этот сценарий, по-вашему, вписывается господин Прохоров? Вы готовы на него поставить?
О, боже мой. Мне кажется, Аня, в нашей ситуации нельзя ни на кого ставить, если человек входит, скажем так, в кремлевскую орбиту
протяжения.
Хорошо,
давайте, ну, представим.
В каком смысле поставить? То есть что-то ему удастся? А нет, что, значит, что ему может удастся?
Вдруг он. Вот да. На этой сцене, где вы их уже всех описали, с ногами, без ног, с ростом и так далее, вот он, например, выводит на эту сцену другую группу.
Какую
связанную
группу?
С именами раздражающими.
Керимов, Рома Абрамович.
Дальше, а вдруг он выводит Милова, Рыжкова, ну хорошо, Касьянова, они там все боятся, а вот Милова, Рыжкова, ну, Каспарова не знаю, Навального. Вы на него поставите?
Боже мой, Аня, а чего это у вас сегодня вечером какие-то совершенно такие фантазии необоснованные? Я просто не представляю. Наверное, нужно сделать всем этим людям, Немцову, Рыжкову, лоботомию. Вот при условии, если им сделают в ЦКБ лоботомию, возможно, Прохоров их выведет. Для чего? Возможно, для того, чтобы окончательно дискредитировать либеральную идею и похоронить ее под толстым слоем песка. Но вы знаете что? Вот я думала над Прохоровым. Не в смысле Куршавеля и чего-то такого, и даже не в смысле стихов Ефремова и Быкова.
Ну что, совершенно мужчина другого формата, я бы сказала.
Очень симпатичные, да. И ростом выделяется на фоне нашей политической тусовки. Это точно. Но, вы знаете, я не соглашусь с потрясающими своими либеральными коллегами, которые говорят, что вот Прохоров-то... И вообще этот проект с Прохоровым, он загубит окончательно, похоронит либерализм и либералов. Я, подумав немножко, решила, я бы выдвинула Прохорова в Думу. Вот даже проголосовала бы за его партию, чтобы он оказался в Думе. Ну, пусть даже в единственном количестве. Знаете, почему? Потому что Прохоров, как олицетворение нового правого дела, но при условии, что там будут, конечно, не Милов, Немцов и другие коллеги, Каспаров и так далее, а при условии, что там будет Керимов и все остальные праводельцы, мы знаем имена праводельцев, вот при этих условиях, я думаю, соединение их с именем Прохорова окончательно похоронит совершенно другое. Окончательно похоронит некоторых людей, которые порой приходят и к вам, и которые говорят, вот Россию реформировать нужно только сверху. Реформировать ее нужно только потихонечку, шаг за шагом. И вообще не толкайте лодку. И давайте мы будем делать модули для реформ под Медведева, а может, еще под кого другого. И вот мне бы хотелось, чтобы Прохоров все это говорил в Думе, в новой Думе постоянно. Эта Дума нуждается в Прохорове. И вот в этих мыслях. Я думаю, что у населения после 4 лет Прохорова с модулями там не останется никаких иллюзий относительно реформ сверху. И мы, наконец, проведем черту между адаптантами, ну, либеральными, системными людьми и остальными.
Слушайте, вот вы совсем не оставляете никаких шансов вашим же коллегам, они вас вот и упрекают, и, ну так, в эфире не упрекают, А вот вне эфира говорит, ну что же вот Лили все время не хочет увидеть вот все-таки каких-то вот попыток, что мы чего-то пытаемся сделать, потому что вы не оставляете шанса, потому что стратегия либо оппозиция к режиму, либо сотрудничество с ним, третьего диалога, значит, не дано, потому что бессмысленно и неприлично. Но есть еще одна стратегия, либо на кухню, ну чего сейчас не обязательно сделать, есть интернет, или валить отсюда.
Аня, можно я вам, так сказать, перечислю те вопросы, которые я своим дорогим друзьям задаю, угу, когда они повторяют сказанное вами в беседе со мной?
Вам.
Во-первых, я начинаю свой разговор с ними следующим образом. После вот этих увещеваний и претензий я говорю, вот если бы не было таких, как я, таких, как Ружков, таких, как Пентковский, Каспаров, Немцов, ну и целая шеренга людей, таких, как вот угу, эти критиканы, то
которые
те люди...
Гетто сейчас,
да,
гетто-оппозиционные.
Люди из гетто. Угу. То тогда те люди, которые работают над стратегией 2020, 2012, какие там еще стратегии, работали 2010, 2015, много было всяких стратегий. Тогда они бы вообще и ухо не чесали, вот если не было бы нас. Вот я говорю...
А что бы они делали?
Петя, Вася, угу, Коля, вот если бы не было нас, вы бы не чесались вообще. То есть мы должны вас подталкивать хотя бы что-то делать. А дальше я задаю вам им вопросы, на которые у них нет ответа. Первое, говорю, а почему вот вы сейчас готовите новые стратегии и говорите, надо что-то делать? А почему нужно делать только по приглашению власти? Когда вас приглашает Владимир Владимирович либо Дмитрий Анатольевич, вам что, работается при их присутствии лучше, чем если бы вы работали самостоятельно и вне пределов Кремля и Белого дома?
Но если их никто не услышит,
первое, это первый вопрос. Угу. Подождите, второй вопрос. Они говорят, ну там же политический ресурс у Медведева. Я говорю, ну тогда почему же ничего не происходит 4 года? А этого ресурса мало. Тогда если этого ресурса мало, его нет, так чего же вы там сидите? Третье. Перед тем, чтобы что-то делать, вы мне объясните, почему за 12 лет вы ничего не сделали? Времени было мало. Четвертое, нужно шаг за шагом. Я говорю, шаг за шагом правильно. Можно экономический рост вот делать шаг за шагом. Но как же можно закон ввести шаг за шагом? Что это вводить, как в Китае в 19 веке, закон в специальных зонах для иностранцев? Там тоже были свои Сколково. После этого китайцы разбомбили эти Сколково.
Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей в программе «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. Чистка в региональном руководстве «Единой России». Вот как раз Орловская, Воронежская, Самарская, Ульяновская области. Специальные репортажи из Тульской глуби.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Юрист правозащитной ассоциации «Агора» Ильнур Шарапов, представляющий интересы журналистки Елена Костюченко, избитый во время недавней акции секс-меньшинства в Москве, обратился в правоохранительные органы в связи с угрозами в его адрес. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы, героя России Руслана Ямадаева. Кассационные жалобы осужденных отклонены. В Турции в больнице скончался 4-й российский турист, отравившийся суррогатным алкоголем. Об этом журналистам сообщили в Российском федеральном агентстве по туризму. На ферме в Северной Германии, возможно, обнаружен источник инфекции Эколи, которая уже привела к смерти 22 человек. Ферма, производящая пророщенную фасоль, находится в местечке Уэльзен, южнее Гамбурга. Израильские вооруженные силы приведены в состояние повышенной готовности вдоль границ Сирии на голландских высотах. Израильское правительство опровергло заявление Сирии о гибели 23 пропалестинских активистов в ходе вчерашних столкновений на границе двух стран, заявив, что ему известно о 10 пострадавших. В Йемене оппозиция заявляет, что поддерживает передачу власти вице-президенту Абд-Раббу Мансуру Хади, на которого были временно возложены обязанности главы государства. Президент Али Абдалла Салих выехал на лечение в Саудовскую Аравию. На северо-западе Пакистана сегодня в результате ударов американского беспилотного самолета были убиты не менее 17 боевиков. На юге Афганистана при взрыве фугаса погиб военнослужащий НАТО, о подробностях произошедшего вчера инцидента и гражданстве погибшего не сообщается. Багдаде, центральной части Ирака, сегодня в результате взрывов и нападений погиб 21 человек. Вы слушали краткую сводку новостей.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем разговор с политологом Ильей Шевцовой о том, вот в каком пространстве и слов, и идей, и ощущений, и актуального социального живет сегодняшняя Россия. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radiodefisvobod.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для всех, кто будет звонить. Пожалуйста, присоединяйтесь к разговору. Вот, значит, завершая тему...
Дайте мне докончить просто предложение, если можно. Значит, мы говорили об аргументах, которые мы можем адресовать тем, которые призывают...
адаптантами,
ну, давайте будем называть их системными реформаторами, которые надеются на реформы сверху и понемножку. Делают модули в основном для Дмитрия Анатольевича Медведева либо любого другого президента, который пожелает. И вот, так сказать, у меня много аргументов, так сказать, для защиты собственной позиции, но вот один из, возможно, последних аргументов. Аргумент относительно того, что нельзя в России делать все сразу наскоком, а надо постепенно, шаг за шагом. И вот один из вопросов. Вот как можно шаг за шагом вводить в Россию свободу? Вот, Ань, как можно шаг за шагом ввести свободу, скажем, мнения на телевидении? Тут или она есть, эта свобода, либо ее нет. Как говорила Лариса Пиашева, нельзя быть наполовину беременным, да? И, наконец, последний вопрос. Вы много делаете, очень много поручений президент дает, и премьер дает, создается очень много комиссий. Я уже устала даже читать и запоминать названия этих комиссий. Результаты-то где? Коррупция растет, деньги уходят. Сколько еще ждать? То мы ждали, когда Россия перегонит Португалию до 2010 года, а сейчас, оказывается, нам нужно ждать до 2020. И я закончу очень маленькой историей поучительной. Я работаю в центре, куда приходят разные люди и в силу расположения центра. И вот как-то мы сидим с моими друзьями, коллегами, которые работают в одной из групп на правительственную программу 2020. Сидим часа 2-3, о чем спорим? И к какому единомыслию мы приходим? Спорим о следующем. Сможет ли страна сохраниться в рамках нынешнего географического формата? Общий вывод – вряд ли. Проблема лишь спор шел о времени, когда Россия приобретет новый географический формат, без Кавказа и так далее. Второй вопрос, где начали мнения расходиться, до этого были все в единомыслии. Россия нынешняя – это Советский Союз 85-го года, 87-го или 89-го. И эту дискуссию поддерживают люди, которые работают на концепцию 2020. То есть они совершенно уверены, что эта концепция никогда не будет реализована.
То есть разговаривать.
Это вот аргумент и, так сказать, и, скажем, вопрос к вам. Как структуралисты отнесутся к этому двоемыслию?
Это двоемыслие. Тут не про структуралистов. Тут именно двоемыслие, и изъятие гармонического смысла там не присутствует.
Так что я думаю, что люди умные, те не только, которые вблизи власти, те, которые во власти, они понимают хрупкость конструкции, которую они создали. Соскочить опасно, боязно, нежелательно. Поэтому это каким-то образом пытаются законопатить пробоины в дредноуте. А дредноут кружит на одном месте.
А вы сами же в какой-то из своих статей вспомнили марксиста Грамши, процитировав его, сказав о том, что прошлое умирает, но будущее еще не оформилось. Это касается не только России, но и вообще, похоже, всего мира, и западного, и арабского. Название происходящему всем пока трудно дать, и в смысле политики, и в смысле экономики. Но вот опять критиковать этих всех ваших коллег, которые с вами согласны по сути, но вынуждены делать проекты под названием «Обретая будущее», легче, чем попробовать сформулировать это обретение будущего. Как это может называться? Оно как-нибудь может называться, это будущее? Есть какая-нибудь идеологема для этого будущего? Даже если мы согласимся, что территориально страна как-то, возможно, поменяется.
Вы знаете, Ань, тут любопытная штука. По крайней мере, те люди, которые делают доклад об обретении будущего, у меня с ними нет противоречий по поводу того, каким будущее должно выглядеть. Естественно, это будущее, где принципы существования государства и общества, основанное на, скажем так, на верховенстве закона, на конкуренции, на свободе и так далее. Здесь относительно нормативного измерения принципов мы единомышленники. У меня возникают расхождения с целым рядом моих коллег, я не говорю конкретно с кем, целым рядом моих коллег, которые думают о будущем, перескакивая через очень важную ступеньку в обретении этого будущего. Вот как от нынешней деморализованной ситуации, от нынешней коррумпированной системы, в диагнозе этой ситуации мы тоже согласны. Как перейти к этому, значит так, желаемому будущему? Ведь перейти при помощи этого лидера, этих лидер и этой элиты невозможно. Они доказали полную неспособность к любого рода реформ. Так почему уповать нам на них? Следовательно, между нынешним, между сегодня и завтра должен лежать определенный период, когда, во-первых, мы должны убедить и себя прийти к определенного рода консенсуса. Эта элита, эта власть, этот режим, эти лидеры должны уйти. И вот здесь не может быть никаких допусков. Это должна быть основа для определения следующих шагов, как провести свободные выборы. Можно почитать, кстати, то, что говорят и яблочники, и парнасовцы, то есть свободные честные выборы. Как отказаться от этого механизма регистрации партии? Как, наконец, так сказать, начинать делать реформу судопроизводства и так далее? Есть целый ряд шагов, о которых нужно говорить сейчас и делать их.
Хорошо, значит, вы, написав в конце года статью «Деградация», в которой, собственно, изложили вот мысль о том, что выборы будут, сделают власть нелегитимной, вы по-прежнему с выводами этой статьи через полгода уже в начале практически вот этой политической гонки, которая так или иначе все равно наступила, согласны, что они сделают власть нелегитимными, эти выборы? Потому что пока ничего не... ну, на мой взгляд, не предвещает, что эти выборы сделают ее нелегитимной.
Ань, а здесь, мне кажется, уже начинает формироваться, вот я использовала слово «консенсус», здесь начинает формироваться консенсус относительно того, что эти выборы не могут дать будущему назначенцу, которым, скорее всего, станет Владимир Владимирович Путин, но если даже и кто-то другой,
похоже,
не важно,
похоже, уже даже
не могут эти выборы дать больше 60% поддержки. Эти выборы не могут дать, если они честные, справедливые, большинство Единой России. Этот факт понимают и в Кремле. Ведь иначе не сбрасывали бы Единую Россию в утиль и заменяли ее бы Народным фронтом. Следовательно, и власть понимает, что выборы, которые должны дать им большинство, не могут быть честными, справедливыми, равными и так далее. Они должны быть манипуляцией. Посмотрите, что пишет тот же Орешкин и многие другие. Следовательно, придется делать манипуляции намного больше, чем приходилось делать до сих пор. А чем больше манипуляций, о которых, кстати, наше население хорошо информировано, потому что они либо наблюдают, либо участвуют в этих манипуляциях. Поэтому в их восприятии, конечно же, результат выборов не может быть легитимен. Но если они соглашались с нелегитимными выборами до этого, то сколько еще раз они будут соглашаться? Они могут соглашаться, пока, скажем так, нефть идет, продается, пока, так сказать, бабушкам пенсии платят, бюджетникам зарплаты повышают на 20-30%, и они еще не осознают, что эти повышения съедаются инфляцией. А вот когда пойдет на всю катушку коммунальная реформа, а в некоторых регионах уже повышена плата на 50%, А если посмотрят люди внимательно на новую концепцию реформ после 2012 года, в этом смысле любопытной, очень инструктивна была не статья, а интервью Алексея Венедиктова, где он сказал, да не понимают, что ситуация хреновая, и они будут делать реформу. Какая реформа? Они будут освобождать государство от социальных обязанностей, то есть резать будут по-живому, освобождаясь от социальных расходов на бюджетную сферу. То есть жизнь должна стать намного хуже для многих людей. И вот революция происходит не тогда, когда население живет плохо, а революция происходит, когда они теряют надежду и когда их раз не накормили, как говорили французы. Вот тогда-то и наступит момент истины. Когда? Ну, скажем так, 2013-2015 год. Кстати, очень многие экономисты говорят вот именно об этом временном периоде как моменте расплаты за все глупости предыдущих лет.
Угу. Ну, давайте, люди вот нам начали писать. Скажите, а кто будет выходить в президенты от общества? Синие ведерки? Я вот, например, Михалкову предлагаю, это нам, ну, видимо, так шутит, Арина Родионовна написала. Кто знает?
Ну, предлагайте.
Для того, чтобы вне партии получить кандидата в президенты, согласно нашему законодательству, надо 2 миллиона голосов, 2 миллиона подписей.
Да. Присоединяйтесь к нам, смс-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvobod.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Федор, Петербург, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Анна, и уважаемая Лидия Шевцова. Вот у меня будет два вопроса сегодня. Первый, алло.
Да.
Первый я адресую, конечно, Лидии Федоровне Шевцовой.
Лилии, не важно,
да,
я привыкла.
Извините, пожалуйста, Лилия Федоровна. Да, и он будет связан вот с чем. Вы не считаете, что та конфронтация, которая сейчас идет, продовольственная с Европой, она все-таки носит отчетливо политический характер, и она будет, и эта политика, в общем-то, носит предвыборный уже характер всей этой истории, и во многом вся предвыборная стратегия путинского фронта, она будет выдержана в таком антиамериканском, антизападном духе, истеричном, и с поиском внутренних врагов внутри России. Это первый вопрос. И второй вопрос, уважаемая Анне. Скажите, пожалуйста, вот итог телесезона весеннего. Я смотрю вот телевизор тоже, у меня, честно говоря, волосы встают дыбом. Во всех программах, и у Соловьева, где внушается мысль, что семья, российские ценности, вообще это все погубляется, покушается Запад, разваливает буквально Россию. И в программах Первого канала, где говорят, что проблемы, это фильмы Антона Верницкого, известного пропагандиста, все проблемы на Северном Кавказе, это ЦРУ, это Грузия, это происки проклятой Америки, и уже дошло
Вы знаете, мы сейчас про телевизор говорить не будем, мы оставим это на подведение итогов, скоро уже будем это делать, а дадим возможность Лиле ответить
все-таки. Федор, спасибо за вопрос, который является размышлением. Я хочу вас просто поздравить с очень здравым аналитическим подходом. Как мне кажется, вы огуречную историю поняли намного лучше, чем многие обозреватели в наших СМИ. Действительно, когда я слышу фамилию Онищенко, и когда Онищенко начинает с кем-то бороться, как он боролся с боржоми, с грузинскими винами, с молдавским виноградом...
Вы сегодня блестяще написал «все мы овощи».
«Все мы овощи»? Ну, давайте мы будем
претендовать на какой-то другой овощ. Да-да-да.
Еще не читала. Так вот, у меня всегда закрадывается подозрение, что когда вылезает Онищенко, речь идет о какой-то политической интриги. И в данном случае вот огуречная история, история с овощами, совершенно точно. Именно в это время, в предвыборное, начинается предвыборная кампания против Европы. Самая проблема для Нищенко, что огурцы растут в Европе и что-то происходит в Северной Германии. А вот если бы огурцы из Америки привозили, ну, это было попадание бы в десятку.
Сейчас не доезжают.
Бы, да, сейчас бы началась волна антиамериканизма. Да, я с вами согласна. Я думаю, что огуречные истории, все остальные истории, которые разыгрывает Онищенко, всегда имеют политическую подоплеку. А сейчас любая история будет иметь еще и выборное происхождение.
Я все время вспоминаю, это огуречные лосьоны.
Вот огуречные?
Вот. Да, тоже, между прочим. Николай, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, ваши гости
так сказать, говоря такое словосочетание, как реформы сверху, видимо, предполагает, что могут быть реформы снизу. Вообще-то реформами является именно преобразование сверху, а реформы снизу называются революцией. Видимо, этого слова ваши гости произносить не хочется. Теперь давайте подумаем о том, какой характер может быть эта революция, может иметь и должна бы иметь эта революция. Давайте признаемся, что то, что мы имеем сейчас, является логическим следствием, следствием логического развития, начало которому положил, ну, либо 86-й, либо, скажем так, 91-й год, смотря откуда считать. То есть это провал совершенно определенной стратегии, сторонницы которой является ваша гостья, вместе с либерализмом, вместе с западничеством, вместе со свободой, в смысле, в том смысле, который ей придает ваша гостья, и придают, кстати, наши современные, так сказать, руководители, а именно свободы, прежде всего, свободы от правосудия. Давайте в таком случае подумаем о том, есть ли у нас сейчас альтернативы, принципиальные силы, отличающиеся от тех, которые нами руководят.
Ну так что, Николай, да, давайте тогда мы просто коротко, побыстрее. Если альтернатива, то занавес...
Что, Гозман будет заниматься чем-то другим,
подождите. Альтернатива, мы не про фамилии сейчас. Значит так, занавес железный опускаем, национализируем, всех либералов, западников и так далее в ГУЛАГ. У нас какая еще альтернатива? Значит, все враги по периметру, ракеты выставили. Вы что предлагаете? Или как?
Нет, я предлагаю видеть и формулировать проблему в ее подлинном размере, в ее подлинной остроте.
Ну так вот, как? Что, значит, какая у нас альтернатива?
Что совершенно определенный курс, определенное мировоззрение, определенная философия привели государство к краю своего существования исторического...
Вы-то видите, Николай, вы видите, вот мы сегодня говорим, обретая будущее, никто не может его почувствовать и сформулировать. Везде проблемы. Вы можете сформулировать, какая альтернатива у того, что должно так или иначе с этого края свалиться?
Вы знаете, вот после... Вот я сейчас скажу то, чего бы я не сказал никогда, и особенно там в году 88-м.
Ну.
Да, альтернатива называется сталинизм.
Понятно.
И это не всё, пугает.
Николай, я все поняла. То есть я нарисовал картинку. В общем, мы к этому и пришли. Лиля.
Ну хорошо, так сказать, у каждого есть своя точка зрения. Николай, я хочу одно уточнение. Спасибо за ваше размышление по поводу революции сверху, революции снизу. Я с вами согласна в одном. Революции сверху просто так, по желанию верхов, никогда не происходят. Но с какой стати, скажем, Путин, Ельцин, любой другой лидер, если он обладает полнотой власти, а тем более полнотой кремлевской власти, и в обществе тихо, общество тихонько бурчит, засыпает и спит, с какой стати ему отказываться от власти в пользу оппозиции и вообще делать любую вещь, которая может подорвать, так сказать, статус-кво? Конечно, нет смысла. Поэтому революции сверху, они всегда совершаются под давлением снизу. А самые успешные революции сверху достигаются в одном случае, как говорит история, когда внесистемная оппозиция, та, которая выводит людей на улицу, по крайней мере, так было в истории, когда она находит общий язык с частью прагматиков, со зрелыми, умными, толковыми людьми внутри режима, которые понимают обреченность режима. Вот в этом случае наступает действительно счастливый миг для революции. Это бывало не во всех странах, но такие случаи бывали. А что касается того, что к нынешней ситуации привела история, в первую очередь, 90-х годов, ну, я не знаю, что имел в виду Николай, но я согласна с тем, что 90-е годы – это основа и залог, и корни нынешней ситуации.
Яков говорит, надо разворачиваться влево.
А ваше существование только помогает нынешней власти продолжать гробить страну капитализмом. Ну, в смысле, экспертное сообщество он в основном имеет в виду.
Ну, знаете что, Яков, я соглашусь с вами, что к моему большому огорчению я принадлежу к этому экспертному так называемому сообществу, и мы во многом-то и довели страну до той ситуации, в которой она находится. Экспертное сообщество, интеллектуалы, аналитики и так далее, они несут прямую ответственность за то, что они, по крайней мере, не дают возможности обществу, используя те средства, которые есть, хотя бы интернет, оценить нормально, понять адекватно ситуацию, которая существует. Что касается поворота влево, по крайней мере, я вижу одну полезную вещь. Если уже думать о новой консолидации, о фронте граждан, которые бы защищали свои интересы, интересы России, здесь есть место, скажем, для объединения и левых, и правых. В борьбе за Конституцию, мне кажется, есть основы для широкого народного фронта.
Это еще один вопрос из-за границы на сайт. Ну, собственно, не вопрос, а тоже констатация, вы об этом сказали, но я все равно прочту. Уважаемый Лили, вообще, есть ли у интеллектуалов чувство какой-то ответственности перед страной? Я имею в виду тех, кто помогает держать на плаву абсурдную, нежеспособную, губительную систему, прикрываясь при этом фиговым листочком в теории малых дел. Почему они это делают? Нежелание потерять теплые местечки на всяких там тинтанках? Наивность, безграничный оптимизм? Не будем за них отвечать, оставим это как
будем считать это хорошим размышлением и полезным вопросом.
А, Вадим, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, Вадим.
Вадим. Вот 2 года тому назад, когда Лилия Шевцова была на передаче Виктора Шендеровича, я сказал, что кандидат в президент единственный – это Лилия Шевцова. Mm-hmm. Вот за 2 года ничего не изменилось.
То есть нам тоже нравится по-прежнему.
Кандидата мужчины не появилось. В этой связи у меня вопрос. Вот почему Лилия Шевцова, вы сама не сделаете какие-то шаги вот к этим людям, чтобы научить их, какими должны быть действительно кандидаты в президенты, что надо говорить, как себя вести с народом.
Вадим, спасибо, конечно, я, кажется, даже покраснела. Мне так редко делают комплименты, в основном меня ругают, особенно в интернете. Вадим, у каждого есть своя стезя и своя профессия. Вот Анна, мне кажется, одна из лучших теоретиков журнализма, которая мне, по крайней мере, объясняет, почему у нас телевидение таково, какое оно есть. Я считаю, что моя функция...
А вы мне объясняете, да, почему у нас власть такая.
Наверное, объяснять прежде всего своим коллегам, что у них не получится с этой очередной иллюзией. И, в общем-то, поддерживать какой-то дискуссионный климат в моей собственной среде. А вот есть люди, к ним я отнесусь,
а начальникам
скажем, того же Рыжкова, Немцова, да. Илларионова, им лучше, у них лучше получается говорить с аудиторией. И пусть они это делают. И, кстати, я вспомнила сейчас левых политиков. Я все время поражаюсь, удивляюсь смелости и мужеству таких людей на левом фланге, скажем, удальцов.
Да.
Мы очень редко говорим об этих людях. А, кстати, нужно, по крайней мере, они хоть одну передачу сделать о левой оппозиции. Не о зюгановской.
Нет, у нас бывали.
О левой оппозиции. О нацболах. Которая, кстати, делает мужественно ту вещь, которую очень многие либералы бы не рискнули сделать. Они гниют в тюрьмах.
Да, но все-таки за этой идеологией есть и некоторые опасливые
вещи. А я сейчас говорю о том, как они защищают основные принципы Конституции.
Ну, это правда. Другое дело, что стоит еще и за словами. Вы не видели вот отморозков у Серебренникова на Минзаводе?
Нет, еще не видела.
Надо пойти? Посмотреть. Обязательно.
Пойдем. Хотя... Слышала.
Да. Хотя уже немножечко опоздала, но...
Немножечко он меня разочаровал около нулем.
Нет, около нуля это не стоит рядом. Все равно это, конечно, социальный спектакль этого сезона, даже сомнений никаких нет. Но вопрос вот как раз в опасности идеологии и не сформировавшей всех голов, это вопрос такой же ответственности лидеров, как и ответственности людей, которые пытаются объяснять смысл.
Следовательно, мы должны выходить на эту аудиторию.
Ну, наверное. Елизавета, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Елизавета.
Я тоже всегда вами восхищаюсь и считаю, что вы должны быть президентом уже в течение, мое мнение, многих лет. И я его неоднократно высказывала в этой студии. У меня к вам, знаете, какой вопрос? Mm-hmm. Вот что бы вы, не могли бы вы назвать несколько причин, по которым вы не посоветовали бы Путину идти на следующие два срока в президенты?
Понятно, спасибо, Елизавета.
Ай, за это спасибо. Ах, вы знаете что? Это очень ситуация, скажем так, требует очень больного, живого воображения. Я даже не могу себе представить, что можно сказать Путину, чтобы убедить его не идти на новый срок. И за это я, наверное, скажу парадоксальную вещь. Я уж точно знаю, что мой муж будет меня ругать за это. Вот если бы я имела какие-то возможности внушить нашей элите, либо Путину, кого выбрать в качестве претендента на новый президентский срок, Медведева либо Путина, я бы сказала, пусть Путин идет на новый срок. И вот по какой причине. Медведев – это было бы продление нынешнего вязкого болота. Мы бы с вами гадали,
вызовете,
и с Аней целый бы год гадали, куда движется Медведев, каким стилем он плывет, демократ, республиканец, либерал, консерватор. Он бы нас пичкал уверением, что свобода лучше, чем несвобода. И бог знает, чем бы это кончилось. Путин. Это, знаете, это товар, который мы знаем и который вряд ли изменит свою структуру. Мы знаем, что Путин бренд. Будет продолжать mm-hmm. свой бренд, путинизм. И я знаю, что Путин, по крайней мере, очевидно, он ликвидирует всякие надежды на то, что эта группа, его команда, этот режим, эта система, по крайней мере, сделает что-то положительное в России. Поэтому я думаю, что вот путь к высвобождению от них всех – это Путин в качестве президента. Еще. Я понимаю, что еще, да, Путин в качестве президента, который, возможно, будет его последним президентством. К сожалению, это принцип «чем хуже, тем лучше», но иногда приходится дойти до конца тупика, удариться головой об стенку и понять, что это стена, и после этого искать выход.
То есть я правильно понимаю, что модернизация этого бренда невозможна, и же перезагружают же иногда.
Модернизация этого бренда, смена его роли, его функции невозможна. Он слишком, вы должны это ощущать гораздо больше, чем я, он слишком однообразен, он не выйдет за пределы своего формата. Мы будем иметь Путина, который всем осточертел.
Лилия Шевцова, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас итоговый выпуск программы «Время свободы» в студии Андрей Шар и тема сегодняшнего дня.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что происходит в газете «Известия»?
Комментарии экспертов.
Социолог Эрик Фасен. О деле Доминика Страускана на примере коллективной педагогики.
В блогах «Свободы».
Феликс Шведовский. Легко ли бить в барабан на Тибете?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио.